Орис Орис. Странствие души. Состав человека. Семеричная конституция человека. Первое. Физическое тело. То, что известно из курса анатомии человека и многочисленных атласов. Оно не является принципом и подчинено действию 48 законов Вселенной. Состоит из 7 основных слоев оболочек или 7 типов вибраций низшего уровня. Жизнедеятельность этого тела обеспечивается его эфирной составляющей, которую и можно по праву отнести к первому принципу человека. Эфирное или жизненное тело, эфирный двойник, наиболее грубая часть тонкого тела, видимая как легкое газообразное облачко, сияние вокруг границ физического тела, которое представляет собой энергетические потоки, обеспечивающие протекание физиологических функций. Как, например, магнит притягивает к себе железные опилки, хотя сами силовые линии магнитного поля невидимы для глаза. Второе. Астральное тело. Или эмоциональное, второй жизненный принцип, 24 закона, представляет собой по сути вихри и потоки более тонкой энергетической субстанции, чем той, из которой состоит эфирное тело. Все эмоции – это лишь различные состояния астрального тела, различающиеся по характеру вибраций и связанной с этим цветовой гамме. Состоит также из 7 слоев, из которых 3 верхних или низших – страсть, впечатлительность и желание. Можно отнести к вибрациям отвращения. 4-й – чувство, к интересу и безразличию. А 3 внутренних слоя – жизнь души, свет души и душевная энергия – к привлекательности. 3-е – ментально-каузальное тело. Представляет собой еще более высокочастотные вибрационные потоки, распространяющиеся как часть ауры за границы соответственно физического, эфирного и астрального тел. Все мыслительные интеллектуальные операции, связанные, происходят только за счет ментального тела. По качеству вибраций оно неоднородно и состоит из нижнего ментального и верхнего каузального тел. Ментальное тело или инстинктивный ум, низший конкретный разум, 12 законов, связано с областью конкретной мысли. Состоит из 4 слоев, отражающих вибрации соответствующих прототипов, формы, универсальной жизненности, желаний и эмоций, силы и человеческого разума. Каузальное тело. Или тело причинности, высший разум, высшее я человека, кармический план, подчинено действию 6 законов, связано с областью абстрактной мысли. Хотя оно объективно связано с тем же ментальным планом, что и область конкретной мысли, но все же здесь подразумеваются качественные мотивы действий или характер мышления. То, что в конечном итоге характеризует карму человека. Последнее же определяет посмертное состояние и всю дальнейшую судьбу человека. Все действия, обусловленные гневом, ненавистью и страхом, и наоборот, добрые дела и бескорыстные устремления, построенные на любви, все это фиксируется, запечатлевается наподобие киноленты в каузальном теле, как и приобретенный опыт в распознавании добра и зла, истинного и неистинного. Содержание каузального тела – итоговый опыт пребывания человека на Земле. Является проводником зародышевых идей, желаний и эмоций, жизни и формы. 4. Будхическое, интуитивное тело. Еще более высокая область и часть человека, содержанием которой является так называемый духовный разум. все бескорыстные действия, любовь, сострадание ко всем живым существам и желание помочь им – все это качество буддхического тела. Оно полностью лишено каких-либо негативных свойств. Также состоит из 7 слоев тонкой материи и является обиталищем 2-го аспекта триединого духа. 5. Духовное тело, божественный дух. Высшее духовное начало в человеке состоит из 7 слоев тончайшей материи. 6. Монадическое тело, божественная монада или девственный дух. 7. Атмическое тело или тело нирваны, атма, божественное сознание. Это искра Божья, которая качественно равна Господу, соответствует 7-му принципу или атме нашей планеты и пребывает в тонкой пленке одухотворенной акаши, окружающей наш планетный шар. Атма – это отражение Бога в человеке, описание качеств которого даже в принципе невозможно на языке формальной логики. Оно может лишь прямым образом созерцаться как ослепительно белое сияние, да и то только единицами из миллионов людей, то есть великими мистиками, пророками, посвященными. Атма – это та центральная полость огня, характерная как Солнцу, так и планетам, человеку и каждому из атомов, который достигает границ своей сферы влияния посредством тройного канала – акаши, электричества и световых лучей пранического аспекта. Напомним, что акаша является сама по себе витализированной субстанцией. Электричество – это субстанция одной полярности, показывающая качество того космического владыки, чью энергию она представляет. Световые лучи – это лишь аспекты скрытого солнечного тепла, доходящие до Земли от Солнца по особому каналу наименьшего сопротивления. Вместо атмического тела у духов, принадлежащих к мирам нисходящего ряда, антимирам, могут быть и так называемые коричневые тела. Коричневая чакра, через которую это тело сообщается со своим миром, является искусственным образованием, группирующимся в основном вокруг центра неповторимой индивидуальности. Люди с развитым коричневым телом склонны к разрушению и отрицанию, блокирующими проявление неповторимой индивидуальности и сердечного центра. Заметим здесь еще раз, что само слово «тело» по отношению к тонкоматериальным структурам имеет весьма относительный смысл. Это скорее состояние той или иной части конституции человека, поскольку помимо множества новых свойств, отсутствующих вообще в физическом мире, эфирное, астральное и еще более высокие по уровню разряженности составляющие их материи тела, характеризуются и другими количествами пространственно-временных координат, то есть имеют иную мерность. Поэтому употребляемые нами в дальнейшем слова «тело» или «оболочка» не следует понимать в прямом смысле этих слов. Скорее, каждый из тел является лишь потенцией работы, возможностью сотрудничества человека с любым из имеющихся планов Земли и космоса. Например, работая с астральным планом, человек отдает свою энергию на нужный уровень, получая в обмен возмущение соответствующих этому уровню полей, зрительную майю, которой можно легко увидеть желаемое или получить нужную информацию. Говоря о телах, мы имеем прежде всего субстанции, скрывающие нашу внутреннюю реальность, огни, которые проявляются через посредство этих внешних атрибутов. Все перечисленные тела не просто связаны друг с другом геометрически. Их функциональные связи осуществляются через ряд каналов или же центров, в конце которых стоят те или иные органы физического тела. Так, например, функционирование эфирного тела сопряжено с селезенкой, областью солнечного сплетения и легкими. Его функция – накопить лучи исходящих от солнца света и тепла и передать их через селезенку во все части физического тела. Астральное и будхическое тела, как и параматма, связаны с сердцем, а ментальное – с головным мозгом. Каждое тонкое тело имеет свой специфический диапазон излучения, а совокупность излучений всех тел представляет собой ауру, о которой уже упоминалось выше. Материальную и энергетическую совокупность тел человека обычно называют биоэнергетическим полем, несущим целостную информацию о субъекте на любое расстояние и в любое прошлое или будущее. Все эгоистические желания или низкие психические реакции неизбежно отражаются в ауре. Если человек всецело отдается низменным страстям и порывам, тогда в первой ауре физического и эфирного тела наблюдаются резко кричащие тона. При низком уровне развития в ней можно наблюдать все оттенки от красного до синего, причем мутно-грязного вида. Навязчиво красные оттенки указывают на чувственные вожделения, на жажду наслаждения тела и желудка, зеленые – на боязнь усилий для удовлетворения чувственных желаний, коричневато-зеленые и желтовато-зеленые – на отсутствие навыков при достижении желаемых низменных целей. Мелочный эгоизм выражается в мутно-желтых и коричневатых оттенках, а малодушие и страх – коричневато-синими и серо-синими цветами. Во второй ауре астрального тела коричневатые и оранжевые оттенки указывают на сильно развитые эгоизм, гордость и честолюбие. Светло-желтый цвет – признак ясного мышления и интеллигентности. Зелено-желтый связан с хорошей памятью. Синий цвет ауры астрального тела – признак религиозности, который в более сильном проявлении постепенно проявляется во все более интенсивной фиолетовой окраске. Золотистая вторая и тем более третья аура – признак святости. Святость – это характер убеждений и одновременно уровень практической реализации их в жизни, так что цвет ауры – лишь один из признаков. Количество сверкающих искорок в третьей ауре ментального тела связано с уровнем умственного развития и зрелостью мышления человека. Человек, умеющий трансформировать свои животные желания и управлять ими, имеет развитую вторую ауру, а высокодуховный человек – сияющую, искрящуюся третью ауру. Альтруизм и самоотречение во имя всеобщего блага прибавляют в последнюю сине-фиолетовые цвета. Таким образом, со свойствами ауры и особенностями ее конкретных слоев составляющих связаны как отрицательные, так и положительные качества человека. Все сбои в согласованной работе семи тел, как и травмирующие психику и ум внешние воздействия на тонких планах, проявляются в виде деформации формы аурического яйца или кокона. То, что называют сглазом или порчей, проявляются, например, как пробив оболочек ауры. Энергетический паразитизм или вампиризм означает подключение к ауре тонкоматериальных присосок или щупалец, по которым к вампиру, паразиту, поступает от жертвы жизненная сила или еще более тонкая энергия. Кроме того, такие негативные эмоции, как страх, злоба, зависть, имеют и цветовые характеристики, так как они придают ауре, точнее ее отдельным слоям или участкам, определенный цвет. При слабом развитии какого-либо тела его относительные размеры невелики, а цвета – окраска, тусклая. Например, при плохом физическом здоровье эфирное тело едва выступает за границы физического, то есть примерно на 15-20 сантиметров. Если граница его меньше 5 сантиметров, положение угрожающее. Слабо развитые в умственном отношении люди имеют тусклое, едва заметное ментальное тело, хотя зачастую прекрасно развитое эфирное. Доминирование животных инстинктов обычно связано с практически неразвитым каузальным и более высокими телами. Наоборот, духовно продвинутые люди имеют многоцветную ауру, в которой доминируют белый, синий и фиолетовые оттенки. На тонких планах она выглядит изумительно красиво. Всем изменениям в физическом теле предшествуют определенные перемены в тонких телах. Многие экстрасенсы могут распознать зарождающуюся болезнь еще в невидимой форме, в ауре человека, даже за неделю-две до ее проявления, то есть материализации, в теле физическом. Чем более тонкоматериальной является энергетическая субстанция, составляющая то или иное тело, тем более мощной по силе она является. Например, энергия на ментальном плане сильнее, чем астральная или эфирная. По отношению к физическому телу, каждое тонкоматериальное тело оказывает барьерный или защитный эффект от возможных негативных воздействий следующего. То есть эфирное тело защищает физическое, как предохранительная энергетическая сетка, от возможных неблагоприятных воздействий астрального тела, которое, в свою очередь, предохраняет физическое и эфирное тело от разнообразных повреждающих воздействий со стороны ментального тела. Понятно, что данная закономерность не относится к высшим телам, так как их содержание – сугубо положительные, и они не затрагиваются никакими отрицательными свойствами. Все уродливые проявления психики и извращенный ум – это качества, которые могут проявиться лишь в низших телах, но никак не в высших. Что было бы, например, если бы все волнения и тревоги астрального тела прямо проявились бы на физическом плане? Не зря говорят, что человек похудел или сохнет от эмоциональных причин. Это энергия астрального тела, вызывая соответствующие изменения эфирного тела, расходуется на предохранительные функции при отрицательных воздействиях внешнего мира, а точнее реакциях самого человека на эти факторы. И если бы все наши мысли могли прямо проявляться на эфирном плане, это тоже было бы ужасно. Мы очень часто можем наблюдать множество компенсирующих механизмов. Нервный смех, слезы и другие аффекты играют роль приспособления, адаптации к разного рода стрессовым нагрузкам, когда состояние эфирного и астрального тел не позволяет их выдержать непосредственно. Каждое последующее, более тонкое тело может оказывать контролирующее влияние на предыдущие, более грубо материальные тела. Формально это правило можно было бы считать следствием второго, но в основе его лежит тот важный факт, что высшее из развитых в человеке тел, атмическое, является как бы верховным наблюдателем по отношению ко всем остальным. Атмическое тело, называемое еще в санскритских терминах параматмой, действительно осуществляет конечный, наиболее значимый для эволюции духа – контроль. Его деятельность фактически означает соблюдение воли Бога, предопределяющей всю историю божественной монады. Когда человек в ходе своего духовного развития и особенно по мере сознательно осуществляемой духовной практики начинает раскрывать в себе погрязшие ранее в низшей материи будхические и атмические тела, то воля Господа только тогда и может проявиться. Не случайно все святые, подвижники и аскеты вручали себя всецело Господу. Тогда эти высшие силы раскрывались в них в наиболее полной мере. Такой человек действительно наполняет свою жизнь качествами Бога, любовью, состраданием и милосердием. Тогда он не ищет для себя личных своекорыстных целей, он просто служит Богу и в минуты высочайших откровений может даже созерцать его в той или иной форме Божьего проявления. Кроме семи основных тел и интегрирующего восьмого, существует пять промежуточных, связанных с физическим телом, через описанные нами в преобразователе энергий чакрамы. Почти все тела, в свою очередь, имеют по 13 основных подцентров, за исключением тела нирваны и коричневого тела, которые имеют по 12 подцентров. Интегрирующие тела центров не имеют, так как сами являются сверхцентрами. Кроме указанных устройств, важные функции несет также чаша накопления, расположенная в центре груди на уровне центральной чакры. Она также разделена на две части – черную и белую. В них откладываются накопленные способности из всех прожитых жизней. О строении космического организма очень подробно будет рассказано в томе «Дух энергии». Сейчас же сказано будет достаточно, чтобы самостоятельно разобраться в многочисленных нюансах посмертного существования человеческой души. Для сравнения укажем также, что по своей функциональной сложности такое тонкое тело, как интуитивное, примерно в миллион раз сложнее нашего физического. Более тонкие из этих тел, седьмое и шестое, у современного человека являются пока лишь принципами, которые содержатся в каузальном теле. Это тело бессмертно и способно перевоплощаться. Это значит, что после смерти физического тела и последовательных смертей астрального и ментального тел, которые после смерти физического проводника иногда живут очень долго, лишь тело причинности перевоплощается в нового человека, рождающегося через длительный промежуток времени в совершенно иных новых условиях. Если видимый нам человек состоит только из физического и эфирного тел, воплотившийся элементаль, нелюдь, которые часто внешне могут ничем не отличаться от обычного человека, то после смерти от него ничего не остается. Он состоит из земных материалов и после смерти возвращается в землю. Говорить о какого-то рода бессмертии для такого человека, конечно же, невозможно. Но если человек имеет второе тело, астральное, которое состоит из материала мира планет, то он может на некоторый период пережить смерть физического тела. У человека с двумя телами второе тело активно по отношению к физическому. Это значит, что сознание астрального тела обладает полной властью над физическим телом. Если же человек во время своей жизни смог развить третье, ментальное тело, состоящее из материала Солнца, то он может еще некоторое и весьма продолжительное, по нашим понятиям, время существовать после смерти астрального тела, как личность. У человека с тремя телами сознание ментального тела обладает полной властью над первыми двумя телами, контролируя физические функции и чувства. Четвертое, каузальное тело, состоит из материи звездного мира, то есть из такого материала, который не принадлежит исключительно Солнечной системе, и потому, если оно смогло кристаллизоваться в ее пределах, то значит, внутри нее нет ничего, что могло бы разрушить такое тело. Это означает, что человек, развивший в себе четвертое тело, бессмертен в пределах Солнечной системы. Сверхсознание каузального тела имеет полную власть над всеми остальными низшими телами. Отметим также, что состояние этих высших для настоящего времени тел астрального, ментального и причинного, каузального на разных стадиях человеческой эволюции весьма различны. У малоразвитого человека последнее тело представляет собой едва ли нечто большее, чем принцип. Оно не обладает никакими воспоминаниями, и поэтому новое воплощение оказывается как бы независимой жизнью. Только на сравнительно высоких стадиях развития человека тело причинности имеет некоторые туманные воспоминания о своей прошлой жизни. Теперь вы видите, почему невозможно сразу ответить на вопрос, бессмертен ли человек. Один бессмертен, другой нет, третий стремится стать бессмертным, а четвертый, считая себя бессмертным, представляет собой всего лишь кусок плоти. У человека с двумя и тремя телами, как и у человека с четырьмя телами, самое активное тело живет дольше всех, то есть оно бессмертно по отношению к низшим телам. На самом деле нет ничего бессмертного в том понимании, как мы, люди, привыкли себе это представлять. Смертны даже логосы, то есть боги, но они смертны иначе, не так, как человек. Поэтому правильнее было бы спросить, существует ли посмертное существование. На этот вопрос мы уже отвечали и еще раз отвечаем утвердительно «да». У человека имеется возможность посмертного существования. Но возможность – это одно, а реализация такой возможности – это нечто совершенно другое. Запомните, седьмой принцип «божественная бессмертная монада» всегда присущ каждому человеку, каждому принципу, даже физическому телу, которое не является принципом, но как скрытая сила. Как макрокосмическое целое, он присутствует даже в низшей сфере, но там нет ничего, что могло бы ассимилировать его. Как вы уже знаете, все окружающие нас миры состоят из вибраций определенных частот колебаний, а то, что мы называем землей, материей, энергией и пространством, является всего лишь упорядоченным набором волн различной длины и плотности. Кроме того, все качества, которые человек успел выработать в себе в течение всех своих воплощений, также являются ничем иным, как набором волн различной длины. Далее следует выражение «плотность вибраций», употребляется нами в смысле, противоположном понятию «плотность материи». То есть, чем выше последнее, тем ниже плотность вибраций и наоборот. Наименьшей плотностью вибраций обладает самая тонкая, наиболее разреженная материя. А в материи с наибольшей возможной плотностью вибрации замедляются и почти прекращаются. Так как энергия каждого тела по качеству отличается от остальных, то получается, что каждое тело как бы пронизывает собой более грубые тела, как, например, песок пропитывается водою, а вода – воздухом. Таким же образом и материя каждого из семи планов, охватывающих нашу Солнечную систему, и Землю в том числе, проникает в материю более грубого соседнего плана. И еще одно, очень важное для понимания рассматриваемых нами вопросов, замечание. Когда мы говорим, что умерший поднимается после смерти из одного мира в другой, то мы вовсе не имеем в виду перемещение души в пространстве и времени, которые существуют в сознании людей только на низшем физическом плане, а подразумеваем изменение ее сознания из одного состояния в другое, соответствующее вибрациям все более высокого и утонченного свойства. Итак, перемещаться можно только в мирах, находящихся в низших и средних слоях астрала, и только в отношении изменения плотности вибраций материи, составляющей этот план. Сразу после смерти, а отчасти даже в этой жизни, закон кармы как бы подразделяется на две составляющие, закон возмездия и закон вознаграждения. Если же в ходе земной жизни доминировали эгоистические поступки, материалистические убеждения и наносился материальный или духовный ущерб другим живым существам, превалирует закон возмездия, который для распада низших тел души и освобождения от них духа сначала перемещает сознание человека в специально организованные для этого и предназначенные миры возмездия, так называемые ад и чистилище. Если же он вел не эгоистичный образ жизни, способствовал положительным образом эволюции других живых существ, то после смерти и отделения души от физического тела доминирует закон вознаграждения. Отбрасывание низших частей слоев тонкого тела происходит беспрепятственно, и сознание пребывает в мирах просветления, в околоземных трансцендентных слоях или на невидимых тонкоматериальных планетах с чудесными, по нашим земным понятиям, условиями жизни –